Программа «Особое мнение» на Саратовском эхе. Меня зовут Ольга Радина. Мой сегодняшний гость, главный редактор информационного агентства «Взгляд инфо» Николай Лыков. Здравствуй, Николай.
Добрый день, Ольга. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Приглашаем присоединиться к нашему разговору. 57-27-74, телефон в нашей студии. СМС на номер +7 927 723 60 17 и твиттер-аккаунт Fizon64 у нас работает. Присоединяйтесь. Начнем обсуждение. Вот буквально открываю информагентство «Взгляд инфо», ваш сайт. Пресс-конференция юмориста, сатирика Михаила Задорнова оказалась под угрозой срыва. И что бы вы думали, прорвало трубу в гостинице, где остановился артист. Перед этим, напомню нашим радиослушателям, была история в своем живом журнале. Михаил Задорнов высказался в своей манере о достопримечательностях в кавычках города Саратова. В этот же день возмутился этому посту и в своем живом журнале высказался глава города Олег Грищенко. Ты следил, Николай, за этой перепиской? Как тебе?
Ну, я думаю, что любой сатирик в России имеет полное профессиональное право высказывать подобные вещи. Это его профессия и призвание. А с другой стороны, этот случай иллюстрирует совершенное отсутствие у нынешней власти саратовской чувства юмора. Но в любой другой ситуации можно было бы посмеяться и не обращать внимания на эту шутку. Более того, Задорнов шутит на такие физиогномические темы, и в нормальном обществе на это не обижается. Человек, который не имеет живой мимики, богатой жестикуляции и не является ведущим гениальным оратором, в то же время может быть талантливым администратором и гениальным управленцем.
Ну, вспомнить даже, я не знаю, руководителей нынешней нашей страны шутят в их адрес, и я не видела, не слышала, чтобы так высказывались.
Конечно, слишком болезненная реакция на совершенно пустом месте, лишняя реклама Задорнову.
Причем фамилии Грищенко не было в высказывании Задорнова. Он, я позволю себе процитировать, про губернатора пишет. Сатирик попросил своих друзей из Саратова рассказать что-то о городе. Ну, готовился к визиту, у него концерты сегодня-завтра. Что-то интересное рассказать про город. Так друзья рассказали, что прославился наш город только террористом Кабаловым. И про губернатора нет ни слова. Радаев, как пишется, Задорнов, видимо, собственными делами сам недоволен. Всегда ходит с таким грустным выражением лица, что его многие зовут не Радаев, а Рыдаев. Чувствует, что не оправдывает надежд, потому и грустнячит. Везде смайлики. Ну, чувство юмора отменное. На что же все-таки обиделся, на твой взгляд, Олег Васильевич Грищенко, не Валерий Васильевич Радаев?
Олег Васильевич регулярно демонстрирует наличие добрых и добрососедских отношений между городской и областной властью, поэтому не исключено, что он в данном случае решил выступить в роли спасителя поруганной репутации главы региона.
Поруганный. Но вот здесь еще Задорнов пишет, что про один из шутников саратовских, я цитирую, назвал своего губернатора пульт дистанционного управления Володина. Ну, у нас, по-моему, такой не обижается. Можно даже гордость какую-то испытывать.
Хорошая шутка, Ольга. Я думаю, у Задорнова удалась эта шутка. И все спокойно восприняли. Но, не знаю, тут же все относительно. В последнее время, начиная от муниципальных чиновников, заканчивая областными, перестали они уметь удивляться, шутить и воспринимать иронию над ними как способ улыбнуться. Это очень печально. Мой любимый писатель в студенчестве, он был таковым, Герман Гессе, писал о том, что лучший способ научиться играть в жизнь, лучший способ воспринимать жизнь – это научиться смеяться над ней. Поэтому нормальным, цивилизованным способом реакции на шутки Задорнова было бы ну, такое же ироничное сообщение в блоге или просто обсуждение там, в кругу семьи или среди своих коллег по правительству и по городской администрации.
А может быть и повод для того, чтобы задуматься об имидже Саратова, да?
Да, проблема в том, что знаменитое высказывание Хазанова, террорист Кабалов и шутка Задорнова никакого отношения к Саратову как универсуму, как экономическому, политическому, краеведческому, если хотите, не имеет. Но люди шутят, и это нормально. Сами обижающиеся придают значение подобным шуткам. Сами накачивают ситуацию и таким образом дают понять, что в этих шутках есть не маленькая доля правды, а полноценное отражение реалий саратовской жизни.
Сегодняшнее вот это ваше сообщение о прорванной трубе в гостинице «Жемчужина», как ты думаешь, повлияет на концертную деятельность, на программу сегодняшнего вечера у Задорнова?
Ну, если организаторы гастролей убедят Задорнова в том, что это действительно была коммунальная авария, и представят ему убедительные доказательства, что так и есть, то, я думаю, Задорнов будет спокойный, не так ретив, как накануне в блоге. Но, скорее всего, это не удастся сделать, и Задорнов вернет должок. Я думаю, будет аншлаг, и сегодня билеты на его концерт будут пользоваться популярностью.
Хорошая реклама. Давай перейдем. Еще есть одна тема, тоже касается высказываний различного рода, но уже без доли юмора. Это история с «Комсомольской правдой» и с колонкой их автора Ульяны Скойбеды. Я напомню нашим радиослушателям, в «Комсомольской правде» на сайте появилось высказывание, автор, журналистка, пожалела, что предки нынешних либералов, я стараюсь как-то выбирать выражение, потому что, честно говоря, повторять, цитировать нет желания. Предки либералы, она пожалела, что предки из предков либералов нынешних не сделали абажуры во время Великой Отечественной войны. Как она сама высказывалась многократно, извиняясь перед читателями и теми, кого она обидела, она не хотела, она защищала победу. Она доброе имя наших славных воинов вот в такой манере пыталась защитить. Вот твое мнение, Николай, вообще победу нашу нужно защищать, и нужно ли ее защищать таким образом?
Насколько я понимаю, дискуссия, о которой вы ведете речь, давно исчерпана, поскольку уже высказались обе стороны, и мы услышали покаяние со стороны Скойбеды. Кстати, тут дискуссия есть теперь в журналистской среде относительно орфоэпического, да, контекста фамилии этой журналистки. Мне кажется, что Гозман один из самых перспективных и уважаемых персонажей.
Да, это в его
поколении, да, поколение рассерженных горожан, и он претендует на роль интеллектуального лидера определенной части движения. Но он выступил, конечно, с полемическим заявлением, но реакция была явно неадекватной. То есть, ну, надо какие-то все-таки устанавливать границы для самовыражения. Но, еще раз повторяю, конфликт исчерпан, покаяние мы услышали. Ну, я думаю, что нет смысла об этой истории натужно и долго рассуждать.
Я тогда немного в другую плоскость хочу перейти. Вот в Саратове, в наших изданиях, возможен ли такой вот конфликт, такая ситуация, когда информация появляется в СМИ без предварительного редактирования, без цензурирования, назовем так, и потом приходится извиняться. Возможен ли такой вариант?
По-моему, таких случаев не было. Такой вариант возможен.
На сайте взгляда, например.
Я думаю, такой вариант невозможен, если мы ведем речь об основном контенте нашего сайта. Это лента новостей, взгляд онлайн, tvsr.ru. То есть основные ресурсы, которые входят в наш медиахолдинг. Продолжая мысль, можно говорить о подобной перспективе только применительно к блогам. Угу. Где люди самовыражаются и, возможно, иногда переходят некоторые границы. Но в данном случае блоги не являются отражением редакционной политики, угу, взгляда инфо, а свободной площадкой для высказывания мыслей конкретных персонажей, медийных или просто обычных.
Ну, вот главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в эфире «Эхо Москвы» уже сказал, что будет ужесточаться, ну, не то, что редакционная политика, но, по крайней мере, какой-то там надзор предварительный за материалами, которые появляются на сайте. Как ты думаешь, может ли вот эта вот история со Скайбедой перекинуться и на другие СМИ? Может ли там появиться ужесточение какое-то, некая цензура?
Ну, как мне представляется, каждая редакция имеет право выбирать границы самовыражения, определять границы самовыражения и строить так политику свою, чтобы допускать подобные высказывания, не допускать. Мне кажется, что это не должно быть корпоративным правилом, распространяющимся на все без исключения СМИ. Подобные запреты нельзя вводить в ранг закона. А оставлять исключительно на усмотрение редколлегии конкретного издания. Я думаю, в данном случае ответственность СМИ будет значительно выше, чем у журналистов опять появится повод критиковать действующую власть за репрессивные меры по отношению к СМИ.
Хорошо, перейдем тогда уже к саратовским темам. Раз уже заговорили о блогах, сегодня на сайте «Взгляд.Инфо» появился твой блог об учительском доме. Напомню, это такой партийный проект. Собирали учителей в жилищно-строительный кооператив, обещали дешевые квартиры, но, как выяснилось, они там не дешевые. Твое мнение по этой ситуации? Ты написал резко. Провал путинского проекта и так далее.
Ну, не совсем провал. Я написал, что этот проект находится под угрозой неисполнения. Надо понимать, что учительский дом – это один из ключевых имиджевых проектов президента страны Владимира Путина. И на особом контроле исполнения данного проекта находится как в партии, так и в администрации президента. Вот почему мы сейчас не видим конкретных виновных. То есть мы не видим самобичевания со стороны саратовских чиновников, которые, очевидно, причастны к тому, что этот проект может быть не реализован. Это, по-моему, самое главное в данной ситуации. Проект создавался еще в октябре 2011 года и реализовывался на территории Саратовской области по воле и рекомендациям Вячеслава Володина. Казалось бы, за 2.5 года, вернее, за 1.5 года можно было что-то сделать. Но результата нет. Я в своем блоге очень четко описал всю схему. То есть получается так, что данный проект в нынешних условиях и при наличии нынешних исполнителей является избыточным и невыгодным для учителей и врачей. Бюджетники могут с тем же успехом взять ипотечный кредит, купить на вторичном рынке жилья квартиру и спокойно существовать. Учительский дом применительно к Саратовской области не позволяет им, раз, первое, взять ипотеку, во-вторых, вселиться уже в готовое жилье. Результат.
При этом требует вложений сразу же.
Да, причем жилищно-строительный кооператив, который создается под учительский дом, установил планку 25 тысяч рублей за 1 квадратный метр.
Это рыночная цена.
Это рыночная цена, и о какой социальной ориентированности проекта можно говорить? Результат. 400 бюджетников изначально планировали принять участие в проекте, осталось 45 смельчаков. На что они надеются? Может быть, владеют какой-то инсайдерской информацией о том, что все-таки этот проект будет реализован. Либо это горячие головы, у которых есть дополнительные финансовые ресурсы, и они не боятся их потратить впустую.
Ну, как у нас вчера в эфире рассказала министр образования Марина Епифанова, скидки будут потом на квартиры. Сначала вот построят по 25 тысяч, сдайте сейчас, а потом будет перерасчет, и цена на квадратный метр снизится до 17 тысяч.
Ну, вы, Ольга, понимаете, что...
Я это называю сказки и сказочники.
Нет, психология бюджетника основана на вполне понятных основаниях. Если есть реальная, осязаемая мечта, которую можно потрогать, договор купли-продажи, социального найма, наконец, фундамент дома. Тогда, разумеется, есть мотивация участвовать в этом проекте. А когда речь идет о воздухе, да, речь идет о том, что рано или поздно вам что-то вернут, никаких надежд быть не должно. Тут ведь еще какая проблема. Я вот в начале разговора на эту тему сказал, что мы пока не видим конкретных виновных. То есть, ну, люди могли бы признаться...
Ну, ты ждешь самобичевания.
Нет, я жду определенных оргвыводов со стороны областной власти, потому что же, ну, первое, имиджевый проект федеральный, второе, Вячеслав Володин курирует, ну, и третье, отсутствие результата. Вообще нет результата никакого. А о чем это говорит? Во-первых, отсутствие чувства локтя в команде правительства, отсутствие командной коллективной игры. Ну и, по сути, некоторые персонажи пришли в правительство из-за личных амбиций, а вовсе не во исполнение государственных и общественных интересов. Как, впрочем, и в областной думе есть такие
персонажи. Ты кого-то конкретного имеешь в виду?
Ну, я не хочу называть фамилии, но мы прекрасно знаем, кто курировал этот проект в правительстве и кто его курирует в областной думе.
Хорошо, тогда будем следить и посмотрим, да, что из этого выйдет. Еще одна школьная тема, ну, перед выпускными, мы все о школе говорим. Это школьная форма. Хотят ввести обязательное, у тебя, я знаю, сын маленький в школу, скоро уже, я так понимаю.
Идти. Да, 1 сентября он пойдет в школу.
Ты за форму?
Как родитель, да, я за школьную форму, но за реализацию этой программы централизованно, чтобы на уровне федеральной власти был принят закон о разработке единой формы для всех без исключения средних учебных заведений России.
Угу.
Гимназии, лицеи, обычные школы.
Как это было в советское время?
Национально ориентированные учебные заведения.
Да,
как было в советское время. Это позволит избежать перегибов на местах. Да? Вполне понятно.
Что ты имеешь в виду под перегибами на местах?
Первое.
Где-то оденут в рубище, а где-то, ты
где-то
думаешь,
оденут в рубище, где-то
жабой.
Будут отличаться цены на школьную форму. Обязательно будут сговоры между директорами учебных заведений, начальниками комитетов образований и производителями одежды. Очевидно, что одежда будет неудобной в некоторых случаях. Ну, понятно, что сама затея так или иначе связана, как однажды саратовские чиновники проговорились, с необходимостью уравнять всех в проявлениях религиозных чувств и религиозной принадлежности. Ну, о хиджабах речь идет. Хотя, когда я учился в советской школе и уже в российской, вопрос ношения хиджабов или другой религиозной атрибутики, неважно, какой конфессии ты принадлежишь, он вообще не ставился. И никто это не носил. Почему кто-то начинает проявлять свои религиозные чувства таким образом? И причем вносит эту проблему в повестку общественной дискуссии, для меня непонятно. Я за школьную форму, еще раз повторюсь, централизованно, для всех без исключения школы России, один поставщик, прозрачная абсолютно ситуация с поставками, вот так вот. А в противном случае, если на муниципальном уровне особенно будет решаться, или на уровне конкретных школ, но... Я не думаю, что попечительские советы и родители относительно из неблагополучных семей будут рады такой системе.
Потом... Разворуют на юбочках.
Да не то, чтобы разворуют. Тут же ведь какая проблема основная. Идея уравнять всех школьной формой не решит проблему социального неравенства. Вот в чем дело.
Вот мне тоже так кажется, потому что, ну, я застала еще и вот и момент ношения школьной формы в классах, и период, когда не было ее. Социальное неравенство было всегда. Ну, мы все в классе знали друг про друга все. У кого там что и кто чьи родители. Зачем тогда нужно дополнительный вводить, во-первых, ну, какой-то такой вот регламентирующий механизм, а во-вторых, вводить дополнительные бюрократические вот эти вот препоны, там, навороты с закупками, естественно, это будут закупки, да, с выделением бюджетных средств, как сказала Марина Епифанова, если будет введение обязательной школьной формы, то для малоимущих, многодетных и там других льготных категорий, она будет бесплатна за счет бюджета. Зачем это нужно? Зачем вот эти вот сложности, когда есть в школе нормальный регламент? То есть не школьная форма, но какие-то правила. Если положено без головного убора находиться, значит положено. Зачем нужна тогда дополнительная настройка, это школьная форма?
Ну, я уже, по-моему, объяснил, зачем это нужно. Ну, уравнять всех.
Мы уравнивать не будем, мы после перерыва вернемся, не переключайтесь.
Хорошо.
Особое мнение.
Снова здравствуйте, это программа «Особое мнение» с главным редактором информационного агентства «Взгляд.Инфо» Николаем Лыковым. Меня зовут Ольга Радина, к нашему разговору можно подключаться, телефон в студии 57-27-74, твиттер-аккаунт вызван 64 наш и смс-приемник плюс 7-927-723-60-17. Во время перерыва следим с Николаем в режиме онлайн за перипетиями вокруг концерта и пресс-конференции сатирика Михаила Задорнова. Теперь он уже обвиняет саратовские власти в отмене своей пресс-конференции. Ну, посмотрим. Хотим на концерт. Кто нам билеты тут даст? Теперь вот к серьезным вещам. Ремонт Саратовского моста, мост Саратов-Энгельс. Все мы прекрасно знаем, что мост нужно отремонтировать. Денег на это нет, но вот буквально на этой неделе, вчера-сегодня, вот то есть вчера-позавчера, сразу несколько депутатов Государственной Думы заявили о том, что они направили свои просьбы, просьбы выделить федеральные средства на ремонт. Как ты думаешь, способствуют вот эти вот прошения тому, что мост у нас будет все-таки отремонтирован или нет?
Я думаю, что многое в этом вопросе зависит от воли наших влиятельных земляков в Москве, а не от саратовских депутатов Государственной Думы.
То есть вот этих вот депутатов от ЛДПР Антона Ищенко и депутата, я так понимаю, что сам Рашкин направлял свое обращение, ты не считаешь влиятельными саратовцами там в Москве?
Ну, они представляют все-таки законодательную ветвь власти, а подобные решения, как правило, принимаются в Кремле, и, соответственно, туда нужно, там необходимо иметь выход, и, соответственно, люди, которые способны повлиять на эту ситуацию, они могут действительно помочь нашему региону обрести новый мост.
Эти обращения помогут?
Эти обращения могут
или
быть...
Или это могут быть уже так письма вдогонку, все уже вот решено, оно пошло ласточкой туда.
Ну, это как в музыкальном произведении есть просто сопровождающая музыка.
Угу. То есть, все-таки ты думаешь, что деньги какие-то уже у нас...
Но я думаю,
там у кого-то в голове Саратов, мост, галочка стоит, деньги будут.
Мне сложно сказать, это же из серии прогнозов, и даже не политологических, а скорее экономических, поэтому мне сложно предсказать, чем закончится эта история. Другое дело, что вот коллективный вой наших саратовских депутатов, он симптоматичен. Либо наши саратовские депутаты знают о том, что решение будет принято о выделении денежных средств, либо это организованная и спланированная такая политическая кампания. по выделению моста нашей политической повестки как краеугольного камня, который может объединить все без исключения политические силы. Может быть так?
Может быть так.
Либо они знают решение этого вопроса и, соответственно, пытаются тем или иным образом продемонстрировать свое квази- или псевдоучастие в решении проблемы.
Ну, вот не так давно, буквально вчера, появился рейтинг наших депутатов Государственной Думы, наших, я имею в виду, баллотировавшихся от Саратовской области. Их, значит, расставили по местам в зависимости от того, насколько часто они упоминают какие-то региональные проблемы, вопросы в своих выступлениях на федеральном уровне. И вот там, меня, конечно, удивил Амельченко на первом месте, как самый часто высказывающийся про Саратов в Москве, и где-то там внизу Ольга Баталина. Как ты оценишь? Рейтинг этот отражает какие-то реалии или нет?
Нет, рейтинг этот такой ситуативный, поскольку он фиксирует количество упоминаний слов или словосочетаний «Саратов» и «Саратовская область» в публичных выступлениях политиков. Это не обязательно отражает подлинное влияние того или иного персонажа, депутата Государственной Думы от Саратовской области, на наши реалии, городские, областные. Поэтому Валерий Амельченко, он постоянный эксперт нашего агентства, регулярно выступает на те или иные темы, как федеральной повестки,
вот
так и областной.
Вот сделал рейтинг Амельченко.
Ну, Ольга Баталина.
Тоже давно, ваш блогер.
Да, давно федеральный политик. И ну, все же прекрасно понимают, и вовсе не обязательно участвовать напрямую в жизни Саратовской области, когда она является ну, одним из самых продуктивных и активных депутатов Государственной Думы, которые, собственно, формулируют повестку современную.
Активных, эффективных депутатов или все-таки ньюсмейкеров, комментаторов?
Есть же другой рейтинг, который мне... Я сейчас отвечу на этот вопрос. Есть другой рейтинг. Его составляет Государственная Дума. Они исходят, составители рейтинга исходят из следующего. Сколько законодательных инициатив предложил каждый конкретный депутат и сколько раз он выступил в Думе. По этим показателям у нас три лидера постоянных. Ну, они от месяца к месяцу меняются. Ольга Баталина, Антон Ищенко и Ольга Алимова. Вот Ольга Баталина, Антон Ищенко, Ольга Алимова и, конечно, Николай Панков. Вот их четверо наших депутатов. А самыми пассивными уже на протяжении года признаются Валерий Амельченко и Василий Максимов. За год у них 1-2 законодательные инициативы, и иногда даже нет выступлений. В течение полугода депутат Государственной Думы не выступает. Вот, наверное, поэтому нужно оценивать эффективность. По законотворческой деятельности, а не по количеству упоминаний Саратовской области в СУИ. Мне
кажется, ну, так... вот про Ольгу Баталину все-таки на мой вопрос ответь. Комментатор эффективный или эффективный депутат?
Еще раз отвечаю, Ольга Баталина один из лидеров среди саратовских депутатов по количеству законодательных инициатив. Этот критерий оценки депутатской работы я считаю наиболее эффективным.
Хорошо, принимается. Ну и напоследок у нас тема украинского языка в саратовской действительности. Нашумевшая, не можем пройти мимо, нашумевшая история с задержанием и потом административным арестом на сутки за употребление, точнее, там, наверное, не за само слово, а за часть этого слова, написанную отдельно, активист Михаил Шаповалов на проспекте 6 мая держал плакат, на нем было написано украинское слово «пидрахуй» в контексте «Путин, подсчитай последние оставшиеся свободы дни», но там вот какие-то у него были трудности с распечаткой текста, слова получились отдельные, и получил он сутки за последние три буквы слова «пидрахуй». Как ты оцениваешь креатив оппозиции?
На акцию в поддержку участников беспорядков на Болотной площади. В Саратове пришло,
да,
пришло 100 человек.
Угу.
Ну, прямо скажем, низкий уровень солидарности. Эта акция бы никому не запомнилась, кроме самих участников. Но благодаря услужливым дуракам, которые, как известно, хуже врагов, господин Шаповалов стал известен на всю Россию. Более того, некоторые федеральные СМИ настолько восприняли эту ситуацию как наступление на свободу совести, свободу слова, свободу самовыражения, что приписали 15-суточный арест Шаповалова. Я смеялся долго, это разошлось по СМИ, причем уважаемые издания об этом писали. Проблема в следующем. Оппозиция, саратовская оппозиция должна использовать ту повестку дня, которая волнует граждан. Учительский дом, 11 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые за 3 месяца последнего нынешнего года прекратили деятельность. Ситуация на оборонных предприятиях Саратова.
Угу.
Нет, вот развлекаются подобным образом. Это развлечение обычное. Технология хулиганства. Все же знают, что Шаповалов сам подошел к полицейским и, продемонстрировав плакат, спросил, а можно ли его носить с собой? А там нашлись в полиции услужливые дураки.
Угу, угу.
Ну и сделали из этого какую-то кампанию. Обычная технология провокации, с одной стороны, да, из-за того, что они выключены из основной повестки. Оппозиция выключена, наша саратовская вообще не говорит о серьезных вещах. Прикалываются, ходят в майках. И потом танцуют.
Печальная,
да,
ситуация, да. Значит, партия власти,
да,
не может реализовать проекты свои, оппозиция не может рассказать
об этом. А оппозиция танцует ГПК на набережной космонавтов. Вот,
вот так и живем. Спасибо. Это было особое мнение главного редактора информационного агентства «Взгляд Инфо» Николая Лыкова. До встречи.
Особое мнение.